რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Советология и ее наследники. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Стивен Крейн. «Жизнь как пожар». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Рекорд «Метрополитен». Музеи и музыка. Картинки с выставки. Конец холодной войны привел к кризису американскую советологию. Сегодня пришло время об этом пожалеть. У микрофона Владимир Абаринов.
В сентябре 2003 года Владимир Путин выступил перед студентами и преподавателями Нью-Йоркского Колумбийского университета. В этой речи, помимо всего прочего, он выразил уверенность в необходимости упразднить советологию.
Мир капитальным образом изменился. Советского Союза больше нет, а советология до сих пор существует. Мы с президентом университета говорили, я ему сказал, нужно упразднить такие дисциплины. Нет предмета изучения. Вот я смотрю на фронтоне вашего зала, здесь наверху написано «медицина», теология, философия. Нет советологии. И правильно.
На это можно было бы возразить, что Древнего Египта тоже нет, а египтология существует. Президент России не прав, когда обвиняет американских знатоков России в тенденциозности и политической ангажированности. Американской Росике, наоборот, следовало бы воздать по заслугам. Должность посла в России стала важной вехой в политических биографиях двух президентов США – Джона Квинси Адамса и Уильяма Бьюкеннена. Первый стал свидетелем нашествия Наполеона, второй в своих донесениях в Вашингтон резко критиковал крепостное право и называл николаевский режим «тишиной деспотизма». Один из первых американских профессиональных исследователей России, Джордж Кеннон, совершил в последней трети XIX века три путешествия по Сибири, на Дальний Восток и Кавказ, и своими книгами и публичными выступлениями способствовал росту антицаристских настроений в США. Первый американский посол Советской России Уильям Буллит приехал в Москву в ноябре 1933 года энтузиастом укрепления американо-советских отношений, но за 2.5 года полностью разочаровался в большевистском режиме. Его взгляды противоречили мнению президента Рузвельта, и ему оставалось лишь просить о другом назначении. После подписания пакта Молотова-Риббентропа Буллит окончательно превратился в убежденного антикоммуниста и написал множество статей, в которых ставил знак равенства между нацистской Германией и сталинским Советским Союзом. Он не изменил своей точки зрения и после войны. Вот отрывок из его выступления, снятого на кинопленку в 1952 году. The communists are red fascists. Коммунисты – это красные фашисты. Советский империализм заменил нацистский империализм в качестве угрозы миру во всем мире. Усыпить бдительность будущих жертв, внушить им ложное чувство безопасности, а тем временем захватить стратегические плацдармы, чтобы оттуда напасть на них и захватить их. Такова была стратегия завоевания Гитлера. Она остается принципом сталинской стратегии. Сталин применяет ту же самую тактику, что и Гитлер. Ставка на пятую колонну, пропаганда, договоры, заключенные, чтобы их нарушать, угрозы военной силой. Главное отличие сталинских методов от гитлеровских – это эффективное использование пятой колонны, такой как американская коммунистическая партия. Гитлеру никогда не удавалось создать в странах, на которые он собирался напасть, столь могучего орудия, как сталинистские компартии и сочувствующие им. Сталин не остановится по собственной воле. Его можно только остановить. В московском посольстве началась дипломатическая карьера и другого выдающегося советолога Джорджа Фроста Кеннона, внучатого племянника Джорджа Кеннона-старшего. Он приехал в Москву в качестве переводчика Уильяма Буллита и в конечном счете дослужился до должности посла. За годы пребывания в СССР он убедился в невозможности конструктивного сотрудничества с Москвой. В 1946 году он написал так называемую «длинную телеграмму». Этот текст был ответом на рутинный запрос. Министерство финансов интересовалось, почему СССР не желает вступить в Международный валютный фонд и Всемирный банк. Кеннон написал трактат об истоках внешней политики России. Он утверждал, что политика эта всегда была экспансионистской. Как раз в тот период Америка стояла на развилке. Стало уже совершенно очевидно, что Сталин не собирается выполнять ялтинские договоренности относительно Восточной Европы. Но что должен предпринять Запад? Следует ли противостоять Москве? И если да, то каким образом? Кеннон полагал, что США должны как можно скорее отказаться от рузвельтовских иллюзий насчет возможности послевоенного сотрудничества с Москвой. Со сталинским Советским Союзом, доказывал Кеннон, иначе нельзя. Провал попыток сотрудничества – следствие не плохой работы дипломатов, а несовместимости целей. Длинная телеграмма стала идеологической основой плана Маршалла и трумановской доктрины сдерживания, а Кеннона Кремль в 1952 году объявил нежелательным лицом. Как сказал в нашей программе о Буллите историк Александр Эткинд, Кеннон и его единомышленники в Госдепартаменте составили мозговой центр холодной войны. Джордж Кеннон прожил долгую жизнь. В апреле 1989 года, в возрасте 94 лет, к этому времени он передвигался на инвалидной коляске, Кеннона пригласили в Сенат, чтобы он высказал свое мнение о перестройке и гласности. Кеннон приветствовал реформы Горбачева и был полон самых радужных надежд. Сегодня в России мы наблюдаем распад многих, если не всех, элементов системы власти, которая правила этой страной, начиная с 1917 года. Весьма удачно для нас, что этот распад наиболее ярко выразился именно в тех аспектах, которые внушали наибольшую тревогу, а именно идеология, риторика и попытки практического осуществления мировой революции, характерные для раннего советского руководства. Эти элементы больше не являются существенным фактором советского поведения. Во-вторых, маниакальная жестокость сталинских политических репрессий. В каких бы сильных выражениях мы ни описывали их, это будет недооценка реальности. После смерти Сталина режим значительно смягчился. При Горбачеве он претерпел кардинальную трансформацию, и ныне ликвидируются его последние рудименты. Так что для нормализации американо-советских отношений больше нет никаких серьезных препятствий. Сенатора Клейборна Пелла тревожила возможность рецидива, но Джордж Кеннон успокоил законодателя. Думаю, в этом отношении события необратимы. Сегодня практически невозможно вернуть страну даже во времена Брежнева. Еще менее вероятно возвращение в эпоху Сталина. Разумеется, ситуация в стране сейчас в высшей степени запутанная и неустойчивая. И у меня нет сомнений в том, что господину Горбачеву не удастся достигнуть всего, чего он желает достигнуть. Могут быть и отступления. Однако в целом он привел в движение процесс, который рано или поздно все равно начался бы. Он должен был начаться гораздо раньше. Полагаю, его можно описать как удаление последних остатков сталинизма. Но это также и конец русской революции, какой мы ее знали последние 70 лет. Профессиональные специалисты по России определяли российский курс администрации США и в дальнейшем. Государственные секретари Мэдлин Олбрайт и Кондолиза Райс, первый заместитель госсекретаря, ближайший советник и личный друг президента Клинтона Строп Телбот, послы Джек Мэтлок, Стивен Состанович, Джон Байерли и Майкл Макфол. И вот теперь многие из них дружно заговорили о кризисе российских исследований в США. Фонд Карнеги недавно опубликовал доклад, в котором приведены результаты обследования положения дел в 36 американских университетах. Кроме того, авторы опросили более 600 экспертов. Оказалось, что в этих 36 университетах Россией занимаются лишь 50 профессоров. В год в Америке защищается в среднем только 7 докторских диссертаций по специальностям, связанным с Россией. Таковы последствия сокращения государственного финансирования этих исследований. Деньги на подготовку специалистов регулярно выделялись на основании закона, принятого Конгрессом в 1983 году. В законе есть разделы 6 и 8, благодаря которым многие американские колледжи смогли открыть у себя кафедры российских исследований, а некоторые превратились в национальные центры изучения России. В октябре позапрошлого года вследствие закона о принудительном сокращении государственных расходов, секвестре, ассигнования на эти цели были резко урезаны. Один из специалистов по России, который публично высказывал тревогу по этому поводу, профессор университета Виланова Марк Шрат. Я уже интервьюировал его для «Радио Свобода» по случаю выхода его книги «Политика водки», в которой он захватывающе рассказал об алкогольной политике русских властей от Ивана Грозного до Михаила Горбачева. В своей статье, броско озаглавленной «Вымирающие виды», Марк пишет о том, что американскому специалисту по России все труднее найти работу. Сам он потратил 4 года в поисках постоянного места, начиная с 2006-го, каждый год рассылая от 60 до 90 резюме. В 93-м, когда он начинал изучать Россию и русский язык, он и представить себе не мог, что столкнется с проблемой трудоустройства. Что же произошло? Это то, что я обнаружил, когда стал искать работу в качестве специалиста по сравнительной политологии и международным отношениям с региональной специализацией по России и бывшему Советскому Союзу. За 4 года открылось лишь 4 вакансии. Глядя на доклад Карнеги, я вспоминаю то, что слышал на старших курсах, что в Америке много советологов, что скоро они начнут выходить на пенсию, и у нас будет возможность занять их места. Но когда я начал искать работу, как раз случился глобальный экономический кризис, и никто никого не брал на работу. Да, советологи уходят на пенсию, но с их уходом сокращаются русские программы. Их заменяют, например, китайскими или ближневосточными. Особенно это касается маленьких университетов и колледжей. Они перераспределяют ресурсы и перестают нанимать специалистов по России. В данном случае упадок науки влечет за собой вполне конкретные политические последствия. Это уже не академическая проблема. Это вопрос о том, насколько эффективно мы используем свои ресурсы в целях американской внешней политики. Сокращаются программы, значит, снижается и качество экспертизы. Один из экспертов, который бьет тревогу, Майкл Макфол, бывший посол в России. Чем меньше экспертов с различными точками зрения, тем беднее выбор вариантов, тем более узколобой делается внешняя политика. После относительного затишья перезагрузки Россия снова превратилась в головную боль Вашингтона. Остается надеяться, что экспертам удастся переубедить законодателей.
Хорошо московской ночью светят звезды. Гавайскою гитарой, я с гармошкой костромской.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
120 лет назад вышел отдельной книгой один из самых любимых романов в истории американской литературы. Это «Алый знак доблести» Стивена Крейна. Уже журнальная публикация этого произведения вызвала огромный интерес у читающей публики, но появление книги стало настоящим триумфом молодого автора. Интерес к нему в связи с юбилеем обернулся новыми биографическими и литературоведческими исследованиями. О них рассказывает ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Американский писатель Стивен Крейн умер в 1900 году в возрасте 29 лет. Он начал печататься в 16 и за отмеренные ему 13 лет литературной карьеры написал, не считая множества рассказов, скетчей и эссе, 6 романов, из которых один, «Алый знак доблести», стал классикой американской литературы. Это роман о юном солдате гражданской войны, который сперва поддался страху, а потом его поборол. Сперва романтизировал войну, а узнав ее, влюбился в мирную жизнь. За столетие, прошедшее со смерти Стивена Крейна, в Америке вышли всего две биографии писателя. Первая, написанная романистом Томасом Биром и опубликованная в 1923 году, была в основном собранием анекдотов из жизни Крейна. Вроде истории о том, как он страдал всю ночь под окном оперной певицы, пока его не увели полицейские. Или о том, как он одолжил денег женщине, которая перед тем запустила в него ножом. Из приведенных там высказываний ироничного молодого писателя одно особенно любопытно для российского читателя. «Роман Толстого, — сказал однажды Крейн, — тянется и тянется и тянется, как Техас». С публикацией первой биографии прошло почти три четверти века, когда в 1990 году на нее вдруг обрушилась критика литературоведов. Ученые нашли в архиве покойного биографа подлинные письма Крейна, явно уступавшие в увлекательности тем, которые биограф опубликовал. Следующие два десятилетия ушли на подготовку новой достоверной биографии. Рано умерший писатель не оставил ни записок, ни дневников, а его письма мало что дают для понимания его личности. Только в 2014 году один из упомянутых литературоведов, Пол Соррентино, выпустил новую биографию «Стивен Крейн. Жизнь как пожар». Вот ее краткая оценка, данная литературным критиком Калебом Крайном в статье «Красная и алая».
Новый портрет Крейна написан не такими смелыми мазками, как старый. Книга Соррентино представляет собой скорее коллекцию фактов, без их интерпретации. Прорехи в хронологии Соррентино дополняет вырезками из газет, книг и архивов, и они вызывают не больше доверия, чем анекдоты Бира. Но все же на данный момент это наиболее полный портрет писателя. Из новой биографии встает человек, который рвался доказать свою мужественность, как Джек Лондон. Горько сожалел об утрате веры, как Герман Мелвилл. Был чемпионом самоиронии и категорически отказывался принимать всерьез сексуальную мораль своего времени, как Оскар Уайльд.
Начиная с ранних работ, главной сферой интереса Стивена Крейна было исследование психологических нюансов человеческой природы. Он описывал, по выражению Калеба Крайна, экзистенциальные компромиссы своих героев. В «Алом знаке доблести» юный солдат, бежавший с поля боя, заставляет собственный стыд послужить ему и уроком, и прощением. В «Хаосе отступления» его дезертирство никто не заметил. Крейн пишет, он совершил свои ошибки в темноте и потому все еще оставался человеком, мужчиной. Пользуясь этим спасительным обстоятельством, солдат возвращается в полк и в первом же бою снова обретает самоуважение, потеря которого оказалась для него ужаснее страха смерти. В первом романе Крейна «Мэгги», написанном автором в 23 года, юная героиня зарабатывает проституцией, но категорически не может почувствовать себя падшей женщиной. Последуй автор принятой литературной традиции, он бы оправдывал героиню, наделив ее какими-нибудь хрестоматийными добродетелями, добротой, жертвенностью, или, наоборот, высветил бы ее пороки. Но Крейн лишь детально описывает мир Мэгги, мир, который сильнее ее, гнетущую скуку работы, путаницу представлений и мечтаний. Мир Мэгги населяют такие же путанные люди. Брат, сказавший ей, девчонке, «А ты знаешь, что ты красотка, каких свет не видел?» Мать, которая говорит про Мэгги, «Ее тянет ко всему плохому, как утку к воде». Крейн не дает героине никаких оправданий. Критик Калеб Крайн пишет о безжалостности писателя к своим героям.
Кажется, что он с отвращением видит в своих персонажах себя и временами ненавидит их так же, как иногда ненавидит себя. Главное литературное нововведение Стивена Крейна – комбинация интимной откровенности наблюдений автора за героями и его антагонизма к ним. Нелестные характеристики его так проницательны, что читатели невольно узнают в них и свои худшие стороны. И это очень непривычно, поскольку такая откровенность редка в литературе, разве что в описаниях злодеев. В одном из своих рассказов Крейн пишет о герое. Его ирония была направлена в первую очередь на себя, потом на вас, на нацию, на флаг, потом на Бога.
Неточная со многими лакунами биография Стивена Крейна, сына религиозных и строгих родителей, заставляет подозревать, что его с юности, по словам его персонажа, тянуло ко всему плохому, как утку к воде. В качестве газетного репортера он часто бывал в городских трущобах Нью-Джерси и Нью-Йорка, в притонах и борделях. И тамошние обитательницы вызывали у него не брезгливость, а сочувствие, интерес, а главное – ощущение личной причастности к их ситуации и вины за их изгойство. Он считал их равноправной частью общества. Он требовал хотя бы от себя справедливого к ним отношения. Известно, что Крейн пытался ухаживать за женщинами из хорошего общества. Но после недолгой переписки, в которой он позволил себе многовато честности, одна из них прекратила их знакомство, признавшись, что высоколобым мужчинам предпочитает мужчин светских. Критик Калеб Крайн пишет в статье «Красное и алое».
Возможно, Крейн свободнее чувствовал себя с натурщицами знакомых художников, чем со светскими дамами. Однажды приятель, проходя мимо столика в баре, за которым сидели Крейн и молодая женщина, спросил Крейна: «Это Мэгги?» И тот ответил: «Одна из». Он все смелее пересекал границу между хорошим обществом и полусветом. Но скоро ему пришлось узнать, что тот, кто зашел слишком далеко, может не найти пути назад.
Судьбоносным стал мелкий случай. Крейн воспротивился аресту проститутки, солгав, что она не принадлежит к женщинам этой профессии. В полицейском участке старый сержант сказал Крейну: «Молодой человек, если вы замешаетесь в это дело, вам будет не отмыться». И он был прав. Крейна обвинили в лжесвидетельстве, и ему пришлось бежать. Шел 1896 год. Крейну оставалось всего 4 года жизни. Он провел их в скитаниях, зарабатывая репортерством, и его повсюду сопровождала его верная подруга Кора Тайлор, бандерша из городка Джексонвиль. Куба, Греция, снова Куба, Англия. В качестве репортера Крейн впервые понюхал пороху в битвах греко-турецкой и испано-американской войн. Он писал другу: «С облегчением удостоверился, что описания сражений в алом знаке доблести были all right». Во время испано-американской войны он плыл на Кубу на корабле контрабандистов. Корабль потерпел крушение, и четверо спасшихся, включая Крейна, двое суток по очереди гребли в спасательной шлюпке, добираясь до берега. Там родился знаменитый рассказ «В открытой лодке». Стивена Крейна хочется называть не писателем, а прозаиком, потому что он был страстным стилистом с первых своих вещей. На клочках бумаги он записывал отдельные фразы, бесконечно менял их, переписывал на новые клочки, чтобы когда-нибудь потом использовать. О его стиле критик Калеб Крайн пишет:
«Крейн играет на контрастах между типами речи разных персонажей, а также между ними и стилем авторского повествования. Иногда этот контраст даже рисковат, но все равно Крейн так смакует лингвистический ряд каждой вещи, так умело выводит язык на авансцену романа, как это почти никогда не удавалось даже его знаменитым современникам – Уильяму Дин Хоуэлсу и Генри Джеймсу».
Когда у Крейна открылся туберкулез, верная Кора Тайлор забросала письмами всех, кто только мог откликнуться. Друзья собрали денег и отправили Крейна в Германию, в такой же, наверное, санаторий, который описал Томас Манн в «Волшебной горе». Но было уже поздно. Умирая, Крейн то впадал в забытье, то приходил в себя, и тогда умолял собравшихся у его постели друзей внести несколько поправок в текст своего последнего рассказа. После его смерти Кора Тайлор вернулась в Джексонвилл и открыл новый бордель. Well, Shakespeare, he's in the alley with his pointed shoes and his bells, speaking to some French girl who says she knows me well. And I would send a message to find out if she's talked, but the post office has been stolen and the mailbox is locked. Can this really be the end? To be stuck inside a Mobile with the Memphis Blues again.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Рекорд «Метрополитен. Музеи и музыка. Картинки с выставки».
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» рекорд «Метрополитен», музеи и музыка, картинки с выставки. Сегодня наша рубрика «Картинки с выставки» отправится в музей, который она и так-то редко покидает – «Метрополитен». Этим летом лучший музей Америки поставил рекорд. В «Метрополитен» побывали 6,3 миллиона зрителей. Это больше, чем за любой из тех 40 лет, что ведется статистика. По числу посетителей Нью-Йоркский музей сравнялся с Национальной галереей Лондона и Британским музеем в том же Лондоне. Теперь наступает только Лувру, привлекающему 9 миллионов посетителей в год. Это хороший повод для того, чтобы еще раз навестить «Метрополитен» и поразмышлять над тем, что сюда привлекает посетителей. Больше всего своими победами «Метрополитен» обязан Филиппу де Монтебелло, который 30 лет, больше чем любой другой директор музея в Америке, возглавлял главную достопримечательность города. Да-да, несмотря на статую Свободы или Empire State Building, именно лучший американский музей – объект номер один для туристов. И это значит, что «Метрополитен» – важнейший источник доходов для городского бюджета. Речь идет, конечно, не о билетах. Они стоят по $20, но можно заплатить сколько угодно, хоть 10 центов. Речь идет о тех миллионах, которые тратят приезжие в Нью-Йорке. Монтебелло был настоящим хозяином сокровищ. Он хвастался ими как своими. Его голос, звучащий из аудиогида, сопровождал каждую выставку, причем на 6 языках, даже не считая русского, который, на мой взгляд, Монтебелло знал вполне прилично, но на его взгляд недостаточно. В его руках самый универсальный, по его же выражению, музей страны превратился в могучую машину просвещения для миллионов посетителей. Более того, музей вырос в объеме, но не в размерах. По давнему муниципальному закону здание «Метрополитен» не может расти, даже вверх. Поэтому Монтебелло нашел внутренние ресурсы. Например, каморки по центральной лестнице, они стали залами византийского искусства. Мне повезло, я приехал в Нью-Йорк как раз в том году, когда Монтебелло возглавил музей. С тех пор ни он, ни я не пропустили ни одной выставки в «Метрополитен». Первый раз я пришел в музей на следующий день после того, как высадился в Нью-Йорке. Последний раз вчера. В промежуток поместились 38 лет американской жизни, за которые я ни разу не расставался с музеем дольше, чем на месяц. В этом, конечно, нет ничего особенного. Безумие жить в Нью-Йорке и не пользоваться такой привилегией. Но вот что интересно, с каждым визитом мне все труднее пробиться сквозь толпу посетителей. Ни дождь, ни жара, ни праздники, ни будни, ни транспортные забастовки, ни ураган Сэнди не останавливали этого потока, растущего как прилив. И это тем удивительнее, что многие, включая кураторов «Метрополитен», ждали отлива и боялись пустеющих галерей, которым составляют конкуренции картинки на экранах у нас дома. Когда живопись еще только робко пробивалась на компьютеры, директора музеев нервно заявили, что качество изображения не идет ни в какое сравнение с оригиналом. Непонятно, сказал тогда Билл Гейтс, радуются они этому или огорчаются. Этот вопрос стал более актуальным сейчас, когда совершенные электронные репродукции по миллиарду пикселей каждая, а это в 100 раз больше обычной цифровой фотографии, создали всемирный виртуальный музей. Сократив до клика путь к любому шедевру, сетевые галереи предельно демократизировали мировое искусство и, как считают снобы, обесценили его. Сегодня, когда технический уровень воспроизводства живописи превзошел возможности нашей оптики, оптики нашего глаза, важным стал иной вопрос – что делать с тем, что досталось всем и даром? Виртуальное искусство, как сельское хозяйство, знает два пути – вширь и вглубь. Экстенсивный метод позволяет составить из одних музеев другие, свои. Можно собирать картины, а можно их фрагменты, изготовляя коллекции рук, ног, ковров или птичек. Оцифровав историю изящных искусств, компьютер, помимо всего прочего, создал его словарь, который годится для постмодернистской перестройки. Владея таким материалом, зритель заменяет художника, во всяком случае такого, который не творит, а тасует. Интенсивный путь, как ему и положено, учит не разбрасываться. идя вглубь полотна, особенно если оно, скажем, Ван Гога, мы можем увидеть в нем то, чего не замечал и автор – пульс живописи. Ведь мазок, как почерк, открывает подсознание картины, темперамент художника и комментирует те решения, которые принимала кисть в каждую секунду и на каждом миллиметре. Интимность такого скрупулезного знакомства – это словно читать чужие, причем любовные письма – не остается без последствий. Пройдя сквозь картину по следам мастера, мы притворяемся им и узнаем об изображенном немногим меньше. Но каким бы образом мы ни общались с виртуальной живописью, теперь главным стало понять, чем она, виртуальная живопись, отличается от настоящей, от той, что висит в музее. Каждая техническая революция невольно и потому гениально перераспределяет границы искусства. Так было с фотографией, которая исключила из живописи критерий сходства. Так было с кино, которое отменило реализм в театре. Так происходит сейчас, когда компьютер учит нас отделять виртуальную действительность от живого опыта. И чем больше успехи первой, тем нам дороже второй. Чем больше успехи виртуальной действительности, тем нам дороже опыт. Именно поэтому электронные музеи не заменили обыкновенные, а лишь, как показывает рекордное число посетителей Метрополитен, привлекли еще больше зрителей, обращая их из поклонников в паломников. «Искусство, — сказал философ, разочаровавшийся в более радикальных мерах, — затыкает в душе ту же дыру, которая приходится на религии. Они даже не спорят и требуют того же, охоты к переменам внутри, а не снаружи. Компьютеру вот с этим как раз и не справится. Взяв на себя информацию, он виртуозно доносит ее до каждого и обнаруживает пределы своих возможностей. Это как с сексом. Мы можем о нем узнать все, кроме того, что не подается переводу. Выход – прямой контакт. Если раньше мы входили в музей, чтобы познакомиться с его содержимым, то теперь, чтобы побыть с ним, набраться чуда и заразиться. Чем больше мы знаем о любимой картине, тем больше мы хотим узнать о себе, о том, как будем чувствовать себя в ее присутствии. Живопись – это трансформатор повседневности, и, деля с шедевром одно пространство, мы попадаем в силовое поле, преображающее жизнь искусства. Великие картины, как мощи святых, меняют тех, кто в них верит, а другим и не стоит выбираться в музей. Тем более теперь, когда компьютер так легко удовлетворяет поверхностное любопытство, что настоящие музеи, казалось бы, нужны только фанатикам, которых, однако, с каждым годом становится все больше. Как уже было сказано, в Метрополитен этим летом их число составило 6,3 миллиона. И каждый пришел в музей для того, чтобы выйти из него немного другим и чуть-чуть лучше.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Мы продолжаем наш разговор о музеях с Соломоном Волковым. Давайте поговорим сегодня вот о чем. Композитор в музее, музыкант и живопись. По-моему, это богатая тема.
Сегодня, Саша, это секрет, который мы сейчас поделимся с нашими слушателями, мы предварительно обсуждаем, какие музыкальные сочинения, фрагменты каких музыкальных опусов у нас прозвучат в связи с той или иной темой. И когда мы обсуждали сегодняшнюю нашу тему, а должна была бы звучать музыка, связанная с произведениями изобразительного искусства, то в этом конкретном случае музыкальное произведение предложили мне вы, и я с вами согласился. Вы предложили отобрать фортепианный опус Дебюсси «Остров радости», симфоническую поэму Рахманинова «Остров мертвых» и пьесу под названием «Гном» Мусоргского из его цикла «Картинки с выставки». Скажите, Саша, почему?
Ну, если начать с Дебюсси, то нету композитора, который ближе был к живописи, чем Дебюсси. Я считаю, что это самый живописный композитор всех когда-нибудь живших. И не только потому, что его называют импрессионистом от музыки. Хотя, конечно, и поэтому тоже. Дело в том, что Дебюсси ведь он изменил характер западной музыки. Вся западная музыка с самого начала была нарративной. Она вся о чем-то рассказывала, она вся к чему-то шла. В ней существовала прогрессия, в ней существовало разрешение, напряжение и разрешение. Так строится вся западная музыка. Но это не отнюдь не единственный способ построения музыкального произведения. Вся мировая музыка строится иначе. Например, азиатская музыка, восточная музыка, в ней нету движения. Эта музыка никуда не ведет, она стоит. Для меня Дебюсси... Один раз я нашел для себя определение Дебюсси, с тех пор полюбил его. Это пробка на волнах. Она все время двигается, но никуда не идет. И именно поэтому Дебюсси так хорош для
живописи, которая тоже стоит на месте. Живопись – это статичное искусство. Я бы не сказал, что музыка Дебюсси статичная. Я бы сказал, что музыка Дебюсси мерцает. Музыка Дебюсси, как те же волны, она все время двигается, но это не река, а море. Именно поэтому ему так удавалось. «Море» – одно из самых знаменитых произведений Дебюсси, написано по поводу гравюры Хокусая «Большая волна». И, конечно, это «Ля Мэр», это «Море», это и есть образ Дебюсси для всех любителей этой музыки. Но «Остров радости» связан совсем с другой живописью. Дело в том, что Дебюсси больше всего на свете любил Вато. И именно картину Вато он взял для своего опуса.
Вы говорите о паломничестве на остров Цитаро. Кстати, я встречал другой вариант. Поездка на остров Китаро.
Разные написания одного и того же острова, который идет, конечно, от античности, но суть одна и та же. Это некая аллегория радости, галантные праздники, 18 век.
Да, это, как известно, Вато получил даже специальный титул художника галантных празднеств от Французской академии.
И Дебюсси, конечно, видел в этом прежде всего национальное искусство.
Да, конечно, я хотел сказать. Торжество гальского духа, то, что называется. Ведь большего националиста в музыке, чем Дебюсси, трудно себе вообразить. Даже, по-моему, деятели могучей кучки не были
вот
столь...
Разве что они.
Да, да. Не были вообще столь фанатичными националистами. Ведь он из-за этого национализма возглавил французский поход на Вагнера, который, в общем, в значительной степени завершился, я бы сказал, успехом Дебюсси. Ему не удалось низвергнуть Вагнера как бы в планетарном масштабе, но в рамках Франции он существенно ограничил влияние Вагнера.
Поразительно, что с музыкальной точки зрения Дебюсси много взял у Вагнера. Вот эта вот не музыка без разрешения, музыка, которая тянется, тянется, но никуда не приходит, ведь она-то появилась впервые именно у Вагнера. Другое дело, что Дебюсси сказал, ну нельзя это слушать 4 часа. И в этом, конечно, он был прав, потому что музыка Дебюсси, она очень авангардна по своему характеру, но она очень красивая, поэтому ей можно все простить.
Сочинение это «Остров радости», оно действительно одно из самых радостных сочинений Дебюсси, и принадлежит оно к периоду, который можно назвать вот таким торжеством мажорности, какого-то такого радостного ощущения, приятия жизни вообще в творчестве Дебюсси, потому что позднее его сочинения становятся все более пессимистическими. Прожил он ведь сравнительно недолго. В этом смысле, конечно, его можно сопоставить с Антуаном Вато, художником, который, как считается, вдохновил Дебюсси на сочинении вот этого «Острова радости». В сочинении Дебюсси мы ощущаем вот эти брызги соленых морских волн, которые освещены ярким солнцем. Это действительно ощущение приятия жизни. Чем дальше, тем больше Дебюсси ощущал грусть и пессимизм. Это все завершилось Первой мировой войной. И он умер от рака, когда ему было всего только 55 лет. Вато умер еще раньше. Он умер всего 37 лет от роду. Вообще, когда думаешь об этих ранних смертях, то охватывает какая-то такая тоска, как мало эти люди прожили, а с другой стороны, конечно, восхищение, сколь многого они достигли, как много они успели совершить. Что касается Дебюсси, то у него это апофеоз радости. И вот как этот радостный, торжествующий, принимающий жизнь опус Дебюсси звучит. «Остров радости» Дебюсси. Thank you.
теперь у нас другой остров. Это, конечно, параллель вполне естественная, потому что она связана тоже с живописью. И Рахманин увидал картину Бёклина «Остров мертвых» и написал этот опус. Но на самом деле он увидал не картину, а гравюру. И это очень важно, потому что она была черно-белой, и она произвела на него очень сильное впечатление. Он сам об этом писал, что он был под впечатлением несколько месяцев, ходил под впечатлением этой картины. И лишь после того, как он сочинил свой знаменитый музыкальный опус, он увидал картину настоящую Бёклина в цвете и был разочарован. Сказал, что я бы не писал это сочинение, если бы знал, как выглядит оригинал. Потому что оригинал показался ему пошловатым. Что, конечно, тоже есть в этой картине. Она есть всюду. Такое количество вариантов сделал, что, по-моему, нет музея, в котором не было бы Бёклина. У нас в Метрополитене она тоже висит. И она такая, я бы сказал, символически натужная. Она, конечно, давит чересчур для того, чтобы быть по-настоящему изысканным и элегантным произведением. И, тем не менее, конечно, она декоративная, она по-своему нарядная и печальная. И, конечно, именно это можно сказать и про опус Рахманинова, не так ли?
Во-первых, я с вами не вполне соглашусь в отношении оценки Бёклина. Это швейцарский художник, прасимволист, если угодно. Он родился в 1827 и умер в 1901 году. И это картина, первый ее вариант он создал где-то около 1880 года. Она завоевала неслыханную популярность, причем во всеевропейском масштабе. В России не было такого приличного или даже среднеприличного дома, где бы не висела репродукция, в том числе в виде гравюры.
Это как портрет Хемингуэя знаменитый в советских квартирах, да?
Да, все. Уже даже в свое время эта картина вызывала как бы такое презрительное фырканье со стороны людей с изысканным вкусом. И я думаю, что немножко тут Рахманинов кривил душой. Он увидел картину, она ему понравилась, она вдохновила его или дала какой-то импульс на сочинение этой потрясающей действительно музыки, которая, согласен, может быть, превосходит исходный импульс в виде картины Бёклина по своим художественным достоинствам. Но очень может быть, что он просто услышал мнение каких-то своих, может быть, более снобистски настроенных друзей и как бы отмежевался, как говорят в таких случаях, от вот такого непосредственного воздействия картины Бёклина. Но картина ведь замечательная. На сегодняшний момент у меня к ней нет никаких возражений. Да, в ней есть вот этот вот легкий налет кича, но я на сегодняшний момент, не знаю, согласитесь ли вы со мной, очень надеюсь, что согласитесь, воспринимаю этот налет кича на самых разных опусах. Вот этот налет кича для меня равнозначен налету некой патины.
Это вы хорошо сказали, что кич – это время, которое отложило свой пыль времени, которая осталась на вещи. Пожалуй, в этом что-то есть. Вот то же самое можно сказать про прерафаэлитов.
Да, абсолютно.
Которые я уже полюбил. Над ними тоже смеялись. А теперь мне кажется, что в этом есть вот тот самый печальный дух викторианства, которого уже тоскуем. Да,
в этом есть некая особая ностальгическая привлекательность. И она действует на нас на сегодняшний момент помимо разума, на наши эмоции. И раз это действует на наши эмоции, значит, в этом есть художественная содержательность. То же касается и Рахманинова. Исторически мы знаем, вот есть знаменитое место в воспоминаниях Маяковского о том, как он познакомился и подружился с Бурлюком. Они оба сбежали в уборную филармоническую с острова мертвых Рахманинова. Может быть, на самом деле это было не так, но Маяковский вот такую историю сочинил и с гордостью поведал об этом в своих автобиографических заметках. На сегодняшний день для меня и для людей, которых я знаю, для коллег, для большинства из них, «Остров мертвых» Рахманинова – это классическое произведение. Предвестник многих современных минималистских тенденций. Это вот волнообразное движение «Острова мертвых» – это прямой предвестник современных течений в музыке. И одно из самых значительных созданий вот этого русского музыкального прасимволизма. «Остров мертвых» Рахманинова дирижирует Джан Андреа Назеда.
Что касается картинок с выставки Мусоргского, то это, конечно, естественно, потому что именно музыка Мусоргского сопровождает каждую нашу передачу картинки с выставки. И, знаете, о каждой из этих миниатюр можно говорить часами, потому что они все чрезвычайно необычны. Знаете, с чем я бы сопоставил Мусоргского в русской культуре? Мне кажется, что он такой же необычный, как Хлебников. Он человек, который писал музыку, до сих пор не существующую. Именно поэтому она произвела такое сильное впечатление даже не на русскую аудиторию, а на заграничную. Мусоргского открыли французы, которые увидали в этом экзотику. Они увидали в этом выход из тупика, куда зашла западная музыка. Они пытались и сумели проявить в Мусоргском те тенденции, которые в этой музыке еще не было.
Для Дебюсси Мусоргский был союзником в борьбе с Вагнером.
Совершенно верно. И союзником в борьбе за новую музыку, за новые западные, не западные идиомы. Для них это была экзотика. А для меня это всегда интересный рассказ. Вот у Мусоргского, картинка с выставки, каждый его номер, он рассказывает нам историю. Он рассказывает нам психологически, дает портрет того состояния, которое он испытывает, глядя на то или иное произведение живописи. И «Гном», конечно, с чего начинается, собственно говоря, картинки с выставки, это одно из самых странных музыкальных произведений, которые когда-нибудь слышал, потому что в ней сарказм, психология, гротеск – это что-то ни на что не похожее, и уже этим Мусоргский, конечно, нас покоряет.
Мы сегодня взяли сочинения, которые вдохновлены произведениями изобразительного искусства, и, конечно, картина «Ватто» – это замечательный общепризнанный шедевр. Картина Берклина, я считаю, тоже замечательное, очень интересное произведение, несмотря на двойственное к нему отношение. Но то, что вдохновило Мусоргского на его гениальный опус «Картинки с выставки» – это рисунки его приятеля, рано умершего художника и архитектора, в основном он был архитектором, Виктора Гартмана. Посмертно его выставку он умер молодым, которую Мусоргский посетил, и которая вот его вдохновила. И это самое, как бы, незначительное в смысле художественной ценности.
Еще и потому, что на этой выставке было 400 работ Гартмана, и большая часть их исчезла бесследно.
И я думаю, что мало кто бы вспоминал сегодня вообще о творчестве Гартмана, который работал в стиле, который мы сейчас именуем стиль рюс, такой петушковый стиль, если бы вот не этот опус Мусоргского. Скажем, тот гном, который мы сейчас покажем нашим слушателям, на рисунке Гартмана вообще изображена игрушка для щелкания орехов в виде гнома. То есть это такой щелкунчик. А то, что написал Мусоргский, это фантастическая зарисовка, не просто зарисовка, целый рассказ, может, целая повесть. Вот вы сравнили Мусоргского с Хлебником, а я бы сравнил Мусоргского с Достоевским. Перед нами портрет персонажа из какого-то ненаписанного или написанного произведения Достоевского. Это человек из записок из подполья. И если продолжать эти параллели, то можно сказать, что это перед нами персонаж из каких-то рассказов Шукшина, или же еще дальше продолжить эту параллель какой-то персонаж Венечки Ерофеева. Это гротескная такая национальная русская фигура юродивого. Совершенно необычное произведение. И, что интересно, Мусоргский ведь сочинил это произведение для фортепиано. Оно получило впервые популярность на Западе в оркестровой обработке Равеля, который увидел в этом, как вы совершенно справедливо сказали, французы увидели в этом такую необычную экзотику. А фортепианный оригинал Мусоргского долгое время лежал, его не исполняли, считал, что это не фортепианное произведение. И одним из первых, кто вернул это сочинение на большую концертную эстраду, был Святослав Рихтер, который, по-моему, гениально исполнил этот опус, и я хочу показать гнома Мусоргского именно в исполнении Святослава Рихтера.
Thank you.
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.